Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 октября. Меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. В этом часе в программе «Своя правда» мы будем говорить о будущем гипотетическом всероссийском локдауне, который то ли на 9 дней объявят, то ли длиннее он будет. Насколько это возможно, что можно сделать в нынешних условиях для того, чтобы изменить ситуацию и в экономике, и в обществе, а главное с коронавирусом, который продолжает распространяться среди граждан Российской Федерации. Об этом будем говорить, будем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, РИА Новости прямо сейчас пишет со ссылкой на генерального секретаря НАТО. НАТО не имеет планов по размещению оружия в космосе. Срочное сообщение. Вот еще срочное сообщение. Двукратная олимпийская чемпионка, фехтовальщица Игорян, восстановлена в ЦСП Московской области, Центр спортивной подготовки. Она была уволена, а теперь ее восстановили обратно. В этом суть срочного сообщения. Теперь, что касается агентства ТАСС, заявление грузинской прокуратуры как срочное сообщение. Саакашвили прибыл в Грузию 28 сентября в грузовике с молочной продукцией, сообщает прокуратура. Что касается движения, движение по Москве. Насколько серьезно, насколько сложно передвигаться в эти минуты по городу? Шестибальные пробки, как предполагается, они станут семибальными в ближайшее время, а потом достигнут пика в 8 баллов в районе 7 часов. Программа «Своя правда», прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните можно по номеру 7373948. Да, не забывайте, в этом часе не только радиоэфир, YouTube-канал «Говорит Москва». Еще не подписались? Подписывайтесь. Представляю участников дискуссии, демограф Алексей Ракша. Алексей Игоревич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Доброго вечера всем.
Президент объявил сегодня нерабочие дни. С 30 октября по 7 ноября. Как эта мера повлияет на рост заболеваемости, как она повлияет на экономику и в целом на общество? А главное, как можно сделать так, чтобы эта ситуация в какой-то момент наконец закончилась? В какой-то момент кажется, что мы, ну вот, что называется, бегаем по кругу, а ничего не получается. Алексей Ракша, как вы скажете?
Ну, до тех пор, пока не перестанут власти искажать статистику и врать, это будет всегда, как минимум. И но, это необходимое, но недостаточное условие.
Погодите, но как мы поймем, что власти закончили врать?
Ну, я пойму.
Как вы поймете? Объясните.
Я смотрю на статистику по другим странам, вижу, как она выглядит, как она соотносится с разными другими показателями, и смотрю на нашу статистику, официально вот эту ежедневную, которую я уже почти перестал пользоваться и никому не советую. И поверьте, если там начнут показывать правду, я это сразу увижу.
Ну вот если бы сегодня что было, чтобы вы сказали, это правда?
Ну если, допустим, у нас число умирающих от вируса бы стали показывать, в среднем за неделю чуть больше 3000, а по выходным меньше, а по будням больше. Допустим, по выходным 1000, а по будням 4. Вот с таким вот недельным четким циклом, как в других нормальных честных странах.
Так у нас тоже с циклом на вторник и среду просто эти выходные переходят?
Нет, нет. У нас вот это вот число умирающих, оно же очень долго стояло на полочке 800.
Да,
сейчас
да,
оно
да.
стоит на полочке 1000, и вот начинает ее
уже 1028.
Да, а реально больше 3.
А вы откуда это знаете?
Из избыточной смертности.
Хорошо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, с вашей точки зрения, это действительно больше похоже теперь уже на бег по кругу. Как вырваться?
Нет, сейчас, одну секундочку, чтобы быть точным. Алексей, а вы не оговорились, когда сказали о смертности 3-4 тысячи человек за неделю, вы сказали?
Ой, прошу прощения,
да,
в среднем
знаете,
за неделю ежесуточно.
Вы знаете, как-то я схватил,
спасибо,
чтобы наши слушатели
ну да,
это понимали.
Так прозвучало.
Да. Извините, Юрий, еще раз можно
еще уточнить? Раз, это похоже на бег по кругу, опять нерабочие дни, опять с сохранением заработной платы, и получается, что то ли мы не можем решить проблему, то ли мы не знаем, как ее решить.
Вы знаете, на самом деле, вот я тут поддержу Алексея, что прошло уже почти 2 года, как мы живем в этих условиях, и при этом какой, извините, в кавычках, косяк, извините, товарищи слушатели, за вульгаризм, да, но на самом деле за эти 2 года, будь то старая Дума или будь то новая Дума, она могла принять как по крайней мере, закон, что должно делать государство, а конкретно федеральные власти, когда объявляется подобного рода локдаун. Независимо от статистики, да, независимо. Но вот какие финансовые обязательства оно на себя берет. Сейчас мы объявляем вот эти 9 дней, да, с 30 по 7, некий, ну, псевдо-локдаун, да? Почему? Ну, да. Потому что привитые, там, 65+, могут ходить, да, бегать и так далее. Те, кто не привитые, остаются
дома. Это вы говорите о московских решениях, да.
Да, безусловно, я говорю о Собянине в данном случае, о московском мэре. Но реально, что происходит, да? Вот есть, объявляется локдаун, что делать работодателям? Я не сомневаюсь, что бюджетники выдержат, федеральный бюджет,
региональный. Да там всего 2,5 рабочих дня, Сергей Николаевич.
Да, конечно. Но, а что будут делать частные работодатели, у которых, ну, извините, ресторанный, да любой другой бизнес мелкий, парикмахерский, да, индивидуальный. Им, да, ну, в прошлом году государство сказало, мы вам даем налоговые каникулы. Это было разовое решение, да?
Ну, теперь тоже говорят о поддержке бизнеса, сегодня говорили.
Понимаете, вот где? Вот вместе с принятием решения о локдауне должны быть меры, чтобы работодатель знал, на что он может рассчитывать. На свой карман каким-то образом не снизить уровень жизни вот этих самых, это, извините, 7 дней, да, или 9 дней. Это, извините, доходы ваши при прочих равных условиях упадут на 40-50%. Процентов. Ну и что делать с этой бедой?
Сегодня вот, говорили, убытки бизнеса за один день простой 4 миллиарда рублей.
Вот, пожалуйста. Ну, что там, такое убытки бизнеса?
Подождите, в ответ,
ему не из чего платить.
В ответ государство
плату.
Говорит о серьезных суммах, которые будут выделяться в качестве компенсации.
Ну, будут, хорошо. Давайте алгоритмы, давайте закрепим это законодательство, чтобы не каждый раз принимать эти решения.
Давайте, но когда мы начинаем подобного рода вещи обсуждать, мы ведь всегда говорим, наверное, да, наверное, допущены какие-то ошибки, но сегодня происходит то, что сегодня происходит. Возвращаясь к Алексею Ракше, надо обязательно дождаться, когда вам скажут правду. Ну, просто вот я не могу понять. Сегодня у нас проблема. То один, то другой субъект федерации говорит, у нас кончились места. А мы ждем, когда наконец скажут правду.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что победить или хотя бы сильно утоптать эту инфекцию можно только при кооперации, сотрудничестве людей, граждан, населения и власти. То есть, ну, общество должно с властью подружиться.
Общество само собой не может подружиться, как известно, оно разделено буквально на две части.
А вы уверены, что это само собой получилось, и никто в этом не виноват?
Кто? Все виноваты, безусловно.
Ну, может быть, уже пора начать обратный процесс?
Хорошо. У нас два голосования. Прямо сейчас объявляем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы бы проголосовали за обязательную вакцинацию для всех в нынешних условиях, учитывая все, о чем мы говорим. Да нет, не знаю. Три варианта ответа. Второй вариант. Вот теперь объявлены нерабочие дни. Вы собираетесь оставаться дома? Да, минимизирую все контакты. Первый вариант. Второй вариант. Да, но гостей принимать буду и сам пойду в гости. Третий вариант. Нет, не собираюсь минимизировать. Четвертый вариант. Нет, даже работать собираюсь в эти нерабочие дни. Четыре варианта ответа. Голосуем. И я, кстати, по традиции спрашиваю собравшихся. Сергей Смирнов, вы бы проголосовали за обязательную вакцинацию сейчас?
Нет.
Нет. Алексей Ракша?
Учитывая то, как у нас расцвел рынок подпольных сертификатов, нет.
Хорошо, нет. Теперь, собираетесь ли вы оставаться дома во время нерабочих дней? Да, минимизирую, да, пойду в гости. Ну, то есть минимизирую, но в гости все-таки пойду. Нет, не собираюсь оставаться дома, не только в гости пойду. Или нет, даже работать буду.
Вы знаете, вы мне запудрили мозги, Юрий. Да?
Я старался.
Я не знаю, какой выбрать вариант, но я бы, наверное, остановился на третьем. Это некий микс, это некое универсальное, ну, все-таки
особо
решение.
Оставаться
я могу
дома
и поработать,
да,
дома, я могу и сесть на велосипед. И... Да, вот, ну, понятно. Да.
Понятно.
Вот,
я хорошо, третий вариант, Алексей Ракша.
Я, кстати, к вам на велосипеде сейчас приехал.
И собираетесь то же самое делать во время нерабочих дней?
Да, я буду работать дома, перемещаться при крайней необходимости на велосипеде. Я вообще могу, в принципе, из дома почти не выходить, слава богу.
Вам повезло. Так, голосование уже идет. Еще раз напомню. Так, возвращаясь к истории доверия, я не знаю, вот всегда же будет кто-то, кто скажет, вот Алексей Ракша говорит, правильные цифры, доверяю. Но потом еще придет 10 человек, которые скажут, да и эти цифры неправильные.
Ну, нас рассудит Росстат, история и...
Росстату мы будем доверять?
Ну, не Роспотребнадзор уже, и не стоп коронавирус, и не оперштабу, вы что? А что у нас, кроме Росстата, больше вообще уже некому доверять? Больше нет информации.
Надо доверять Росстату, Сергей Смирнов.
В данном случае я согласен, но я немножечко бы, может быть,
не согласился. Но это же задним числом всегда
будет. С Алексеем, почему задним?
Ну, пока данные Росстата выйдут.
В принципе, месячная статистика, она же существует, но с чем бы я согласился, с чем бы я поспорил с Алексеем, все-таки при том, что мы не доверяем стоп коронавирусу и так далее, все-таки не... Какую общую тенденцию он показывает, потому что, ну вот скажем, если посмотреть октябрь прошлого года, ну у меня практически, скажем, и октябрь этого, и обе шкалы, да, в одних и тех же измерителях смертность, да, поставить в одно и то же, да, и количество случаев заболеваний, то мы увидим принципиально иную картину по сравнению, это на порядок фактически все изменилось.
Ну вот смотрите.
5-6 раз.
Ну да, хорошо, точно, я бы умножил вот, на 5 на 6 и сдвинул вот бы на 2-3 недели, и тогда что-то будет похоже, но только в целом по стране. А вот, в отдельный регион даже не стоит углубляться.
Вот смотрите, но мы понимаем тенденцию, да. Мы понимаем, что, может быть, это со временем как-то сдвигается, и мы понимаем, что если это сейчас происходит, то дальше будет только хуже.
А вообще, рост все-таки замедляется, но продолжается. И я думаю, что на пик горб, на максимум, мы в лучшем случае выйдем к самом конце месяца, в худшем — в ноябре. Дальше будет спад. Это по заболеваемости. А по смертности ноябрь будет еще хуже октября, который
это тоже,
уже рекордный.
Это тоже более-менее понятно. И вот в этих условиях объявляются нерабочие дни, каникулы, локдаун, как угодно называйте. А как сделать так, чтобы люди выполняли его?
А, говорить правду, платить деньги, вызывать доверие.
Ну, а если этого уже нет, как вы говорите?
Что значит уже нет? Все можно всегда развернуть.
А, Андрей пишет, но наши же скажут, все врут.
Давайте хотя бы начнем делать что-то на пути к вот этому вот, к этой идеальной России будущего.
Сергей Смирнов, с вашей точки зрения, ну, недоверие есть сегодня и появится в лучшем случае послезавтра. А сегодня чего делаем?
А вы знаете, а сегодня мы смотрим все-таки, опять же, мы прожили 2 года почти в этом, мы смотрим на тот опыт, который накапливает социум. Понимаете? Потому что когда вокруг тебя люди болеют, уходят из этой земной жизни, да? Ведь все-таки этот опыт накапливается. И вот это дополнительной дельтой, наверное, послужит для того, чтобы люди осознанно принимали решение. Я вообще не очень понимаю, как можно поощрять за вакцинацию, понимаете? Это недоверие к населению.
Также нельзя,
кажется,
тогда штрафовать за отсутствие вакцины.
К нашим умственным способностям, понимаете?
Ну тогда в этой логике штрафовать за отсутствие вакцины тоже нельзя.
Штрафовать я бы не стал тоже, извините. Вот когда на личном опыте у тебя кто-то уходит, человек начинает думать все-таки.
А вы на велосипеде, понимаете, сюда приехали?
Нет, сегодня нет.
На метро?
На такси.
А, ну вы извините. Давно были в метро?
4 февраля прошлого года.
А, ну то есть вы не представляете, сколько людей
я
там без масок?
Я догадываюсь, я слежу за интернетом, за фотографиями.
И если это так, то тогда что делать?
Вы знаете, я не знаю. Угу. Я не знаю, честно не знаю.
Ну то есть если люди на примере близких...
Да. Вы не посмотрите, получает... хотя бы элементарно, вчера, по-моему, обошла интернет фотография со станцией «Парк Победы», да? Люди давятся в этом, я не знаю, что это за станция, то есть я знаю, что за станция, но не знаю, почему там такой пик. Люди, ну, извините, по фотографии посчитайте, процентов 15-20 в масках. Ну, ребят,
ну, видите, вы говорите, их нельзя наказывать.
А как их наказывать? Нет, штрафовали же, да, эти 5000, да, на выходе,
ну, это
и так далее.
Это не работало в промышленном масштабе.
Не инструмент, на мой взгляд.
Ну, хорошо. Алексей Ракша, как все-таки сделать так, чтобы эти люди... Ну, вот они на примере близких не понимают.
Я думаю, что на примере близких они понимают. А вот то, что те остальные пока что не понимают. И наша задача так сделать так, чтобы они поняли раньше, чем будут уходить их близкие. Как сколько лет? 1.5 года.
Ну вот прошло 1.5 года, так и не смогли сделать.
Слушайте, если вы тумблер-юмблер государственной пропаганды переключите сейчас резко, уже через 2 месяца вы получите сильно отличающуюся картину, я вас уверяю.
Ну, только что вы описали ситуацию, нам надо бы ближайшие 2-3 недели продержаться.
Слушайте, вот бороться вот с этой волной, кроме локдауна, уже поздно, и вакцинацией, и даже резко изменение риторики...
Ну, вакцинация точно не поможет.
Да, даже резкое изменение риторики пропаганды поможет, ну, там, через месяц-два, да. Либо локдаун жесткий, хорошо оплачиваемый, всеобщий и достаточно длительный. Только так.
Сергей Николаевич, как вы сказали, локдаун жесткий и...
Хорошо оплачиваемый и достаточно длительный.
Страна может себе позволить хорошо оплачиваемый локдаун?
Я думаю, что да. Но извините, есть фонд национального благосостояния, я понимаю, можно принять опять же новый закон, где ты можешь расширить возможности использования средств этого фонда. Изначально он для поддержки пенсионеров, как мы знаем.
То есть это тоже быстро не сделаешь?
Почему быстро не сделать? Извините, когда законы Госдума принимает, без которых мы спокойно могли бы обойтись, и очень быстро, а вот это реально... За что бы ей, наверное, сказали спасибо, да?
Гнать от микрофона всех надо, пишет 912-й. 177-й с 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, где-то больше 10 восклицательных знаков. Да не пугайте, мы все переболели, в больнице лежали и дома, все живы, и не благодаря врачам, а Богу. 876-й пишет, у меня на заводе, у меня у жены на заводе, плевать хотели на указы, в прошлый локдаун сказали, или выходишь работать, или пиши заявление. Ну, типа, наш работодатель ничего не заплатит. Это опять 177-й. А, что еще? Чем больше мигрантов будут завозить, тем хуже будет эпидемическая ситуация в Москве. Подождите. Вот это вот очень часто звучащая история, а вы, судя по всему, не очень так считаете.
А трудно найти Алексей более зараженную Ракша. Страну сейчас, чем Россия. Понимаете? От нас закрываются, а мы открываемся. Пожалуйста, летайте куда хотите, почти что, но от нас закрываются другие страны хуже, чем у нас, сейчас почти уже нигде нет.
Как вы понимаете, когда говорят, чем больше мигрантов будут завозить, имеют в виду одно направление, южное.
Средняя Азия?
Скорее всего.
У нас сейчас хуже. Я, кстати, против массового завоза таких мигрантов на стройки, но это отдельный вопрос. А конкретно сейчас хуже, чем у нас почти нигде в мире нет.
Тогда, Сергей Смирнов, вот эти мигранты, которые все равно едут, и власти говорят, что без них сложно. То в одной отрасли, то в другой. Это действительно настолько сложно без мигрантов наладить функционирование?
Я думаю, что отрасли. Отдельные отрасли, отдельные виды экономической деятельности, без них очень сложно.
А почему?
На самом деле, почему? Потому что никто там не работает.
Развратили работодателя.
Извините, кто пойдет вот в эти самые... говорит Москва, слава богу, заказывает, такси, Яндекс, оно заказывает. Кто пойдет из москвичей рулить в Яндекс, При том, что условия там
действительно очень тяжелые. Пусть не москвичи приедут из Твери.
Я вот на днях ехал, пожалуйста, Люди из регионов приезжают в Москву работать
в Яндекс.Такси. Но они не приезжают в таком количестве, чтобы закрывать эти прорехи.
А мне кажется, что Москва сейчас особо не испытывает дефицит в рабочей силе, судя по тому, что происходит с так называемым благоустройством, с этой опиловкой деревьев. Сейчас, по-моему, на улице Ефремова около Спортивной, там завтра без порубочных билетов какой-то очередной скандал
Передайте Сергею Семеновичу, что зелень – это святое, и, поверьте, рейтинг улучшится, если перестанут его так пилить.
Конечно.
Вы не преувеличиваете? Да, я вижу, что поверьте, вас обоих
это волнует. Мы бились за это прошлый год, это ужасно. Ужасно.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, то там, то там ищут. Ищут уже не на совсем маленькие зарплаты. И говорят, что ровно эти места не занимаются гражданами Российской Федерации.
Согласитесь, не ищут оттуда работников. Не хочу никого обидеть. В банковской сфере, согласитесь, не ищут.
Боюсь, что там несколько выше зарплаты.
Вот, не ищут, боюсь, что...
Но речь идет о неквалифицированном труде, мы же понимаем.
Понятно,
конечно. Знаете, курица или яйцо? Если начать
прямо сейчас... Это главный вопрос.
Конечно.
Да. 21 века и 21 года.
Развратились работодатели, развратились вот эти строители все. Если ввести нормальные, достойные условия жизни, труда, законодательные, поверьте, спрос на таких мигрантов резко упадет.
Безусловно.
А на наших вырастет.
Но мы же тогда будем покупать результаты деятельности всех этих строителей по еще большей цене.
А ничего страшного, у них такая подушка, и у них такие административные и коррупционные там издержки, вот эти вот, они могли бы и поужаться.
Они могли бы, но они ведь не ужмутся.
Слушайте, нет прямой связи.
Хорошо, Сергей Смирнов, есть прямая связь или нет?
Нету. Соглашусь с Алексеем.
Итак, если...
Слишком много факторов, которые на все это действуют, слишком много.
И если, к примеру, на место мигрантов придут люди, которые из Российской Федерации, которые требуют больше денег, и, главное, больше гарантий, которые тоже стоят денег, жилье от этого не подорожает.
Вы знаете, та региональная политика, которая сейчас проходит у нас, со стягиванием всего и вся в Москву, оно будет дорожать по-прежнему. А вот когда мы, наконец, пойдем в регионы, извините, и поймем, что Россия – это не Москва, то, собственно говоря, я думаю, что совершенно станут другими отношениями.
Москва уже настолько большая.
И я думаю, что и земля в Москве подешевеет, и не будет этих градостроительных скандалов, как там сейчас в районе Бауманки происходит.
А да? Что в Атриуме там впихивают этот небоскреб на Садовом кольце? Это же вообще позор.
Вот, Валерий Чкалов.
Ужас просто.
Путин только что подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Указ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». Кстати, про нерабочие дни. Сергей Смирнов, вы как экономист должны знать. Вы уже упомянули, что, скорее всего, государство-то заплатит за эти два дня.
Я не сказал «скорее всего». Мы не знаем этого. Я не читал еще указ Владимира Владимировича нашего.
Но он только что подписан, естественно.
Нет, он подписан, но есть ли там какой-то пункт, там 2 или пункт 3? Обеспечить сохранение заработной платы, как это было в прошлом году.
В этот раз говорили
про... Я не исключаю, что очередным пунктом будет, вот как в прошлом году. Помните, как под Сурдинку повысили... налог, да? То, что не НДФЛ, ни разу не НДФЛ, это целевой сбор на лечение вот этих детишек с орфанными заболеваниями. Дай бог им всем здоровья и дай бог средств, чтобы хватило, да? Я не исключаю, что под это дело можно провернуть все что угодно. Но меня волнует, если что получит работник.
Вот. Мой-то вопрос к вам именно об этом. Если речь идет в указе о сохранении заработной платы,
то возникает вопрос, откуда взять.
Государство, наверное, где-то возьмет деньги для работников.
Где-то,
а как много людей заняты в государственном секторе?
Ну, вы знаете, смотря что считать государственным сектором.
Ну, там,
да?
Где государство
можно
так или иначе
бюджетный
платит.
Бюджетный сектор, да. Можно считать, ну, извините, а учреждения здравоохранения или образования, которые помимо бюджетного финансирования, они в то же время оказывают и платные услуги. Их как считать, да? Бюджетную зарплату они выработают, да? А вот то, что идет...
То есть они получат деньги, но не все.
Но не все. Вот, собственно говоря, вот так. Вот эту дельту они, скорее всего, могут потерять.
Так, хорошо, я вакцинировался, пишет Артем, меня заставили, я так и не понял, могу я заболеть или нет, могу я умереть или нет, я не понимаю, зачем пользоваться маской и санитайзером, я не понимаю, когда мне нужно ревакцинироваться, это полный провал информационной кампании. Теперь уже как бы стало, после Петра Толстого стало, что называется, общим местом говорить, провалило государство эту систему.
Так это было понятно еще зимой.
Так вот скажите, это Алексей Ракша, напомню, он демограф, скажите, а как не провалить?
Говорить правду.
Еще раз, мы всегда считаем, что нам правду не говорят.
Нет, не всегда мы так считаем. Мы смотрим на цифры. Я вот смотрю на цифры.
Ну так это вы.
Ну я тоже что стараюсь делать. Я стараюсь давать правду, за это и был уволен из Росстата, собственно говоря.
Ну так и что?
Ну что? Вот если я сижу сейчас у вас, и мне позволяют это делать, значит, не все еще потеряно.
Вот смотрите, мы говорим все-таки об опасности ведь, да? Для каждого отдельно взятого человека.
Да, и в целом тоже.
И получается, что отдельно взятый человек говорит, пока мне они там не скажут правду, я буду себя заражать.
Очень многие люди так себя ведут, к сожалению, к великому.
А как вот эту модель поведения можно объяснить?
Это постсоветское такое наследие тяжелое. Вы знаете, сейчас самая плохая ситуация во всем мире в постсоветских странах, а среди них почти самая плохая
это,
в России.
Это, кстати, отдельный вопрос.
И Румыния там прям рядом. Вот, это тяжелейшее постсоветское наследие. Это отсутствие самостоятельности, упование на команды сверху. Это, к сожалению, вот такая коллективная психология. Это даже не православие, это именно постсоветский синдром.
Еще раз, даже я вот это вот назло маме, вроде как даже это не получается.
Фига в кармане, это еще с советских времен идет.
Фига в кармане это одно, но вот тут первое, что приходит на ум, назло маме отморожу уши. Но тут даже не назло маме получается.
Ну как, похоже, почему?
Хорошо, Сергей Смирнов.
Они просто не верят, что они могут заболеть, понимаете? Я недаром говорил о расширяющемся опыте. Это вот как метастаза, да, идет ковид. Вот год назад, вспомните, это были через 10-е рукопожатие, через 5-е, через 6-е. А сейчас, извините, через 1-е.
800 тысяч накоплена избыточная смертность сначала. 800 тысяч.
Вот смотрите, люди пишут, вот это единственная цифра, которой мы верим. И люди говорят, мы верим этой цифре, но все равно не боимся. Это как? Я не понимаю.
А это, к сожалению, вот может быть русский авось, вот такая вот безалаберность, такая национальная, опять же, постсоветская, когда за нас все решат. Это отбивание самостоятельности у людей.
Хорошо, тогда давайте, уж если мы понимаем, что за нас все решат, значит, надо обязательно вакцинировать. 581-е, все доходчиво, просто люди не хотят, они не умеют слушать. В общем, надо прививать, почему мы должны из-за антипрививочников страдать.
Совершенно справедливо. Но понимаете, к сожалению, как только вы начинаете принуждать, или очень сильно стимулировать, расцветает рынок подпольных сертификатов.
Об этом мы поговорим во второй части программы. Алексей Ракша, демограф, Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Мы говорим о грядущих нерабочих днях. Только что объявлено, президент подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии у нас сегодня Алексей Ракша, социолог. Демограф, да. Так правильнее.
Да, конечно.
Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Мы обсуждаем нерабочие дни, которые введены буквально 5 минут назад указом президента Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября. Как эта мера повлияет на рост заболеваемости? А главное, как можно сделать так, чтобы Россия перестала быть хотя бы на первом месте по смертности? Ну вот хотя бы так. Мы заговорили о том, что в нашем случае еще и сложнее бороться с этими проблемами, с коронавирусом, тем, что называется фальшивками. Марина, она к вам как-то так напрямую, Алексей, обращается в нашем чате Ютуба как «Ракша», говорит она, так вот, на дружеской ноге. А МВД больше не работает, чтобы установить, кто делает фальшивки по вакцинированию, раз уж вы вспомнили. Это действительно теперь, судя по всему, большая проблема, потому что никто не понимает, насколько это масштабная проблема.
Да, и это очень трудно вообще понять. Ведь если, допустим, медсестра в раковину выливает прямо здесь, и ставят в документы. Как вы это докажете?
Может камеры, быть, это
как?
Разовый случай?
Нет, нет. Вот смотрите, вот кейс Белгородской области. Вот города область находится в числе лидеров по вакцинации. А вот, между прочим, заболеваемость там такая же почти, как у соседей. И что? И что? И как мы это будем все расшифровывать? Это нарушение всех эпидемиологических законов.
О, слушайте. И это, кстати, да. Вот Алексей очень важно высказал, потому что у этого есть очень... принципиально, я бы сказал, последствия. Потому что вот среди антиваксеров тех же самых, они говорят, вот Белгородская область, там еще какая-то
там
область.
Там человек вакцинировался,
огромная,
а потом умер.
На заболеваемость это не повлияло, а на количество смертных случаев не повлияло. Это же дополнительный аргумент. И с этим бороться нужно очень жестко.
Ну вот на самом
как
деле...
Как с пьянством за рулем, например.
Возможно, но все-таки, с вашей точки зрения, не преувеличивается ли проблема, ну вот сложность этой проблемы?
Ну какой проблемы?
Ну вот того, что там тысячи или сотни тысяч людей купили сертификаты.
Я не знаю, сколько купили,
так
я не
это невозможно же оценить.
Ну вот Алексей привел статистику, да?
А это можно такого, так оценить.
Это выплеск, да? Это вот та самая выколотая точка, когда делаются какие-то социологические обследования и так далее. И вдруг какой это показатель зашкаливает, то, ребят, что-то не то.
Сопоставление цифр дает ответ.
Это называется выкалование, да, ну, условно.
Ну, понятно. 2 равно 6. Конечно. Что-то у вас не то в королевстве, не сходится.
Да. Конечно. Кстати, как к демографу, у нас же, и сегодня это подтверждено, продолжается перепись населения.
Да, и вот выбрали, конечно, так выбрали
так
время.
Так выбирали долго.
Так почему весной не сделали? Я бы перенес, если честно.
Кто бы знал весной, что будет осенью такое?
Так пока не поздно надо было делать, была ситуация гораздо лучше. Могли бы, кстати, и четвертый раз перенести на следующую весну, ничего бы плохого бы не случилось. Не такие это большие деньги.
Зачем вообще нужна перепись?
Слушайте, перепись отвечает на очень многие вопросы, на которые не отвечает ни одно другое обследование. Национальность, владение языками, там, рождаемость, много разных вопросов, там, источники доходов и прочее-прочее, жилищные условия, родственные связи, какие-то отношения, вот это вот количество женатых мужчин, замужних женщин и прочее-прочее. Вы знаете, ни одна база данных не содержит даже близко к этому набора данных. Есть, конечно, данные гораздо более подробные по вашим банковским картам, по вашим персональным данным, но вот такие вот сведения, которые, в принципе, вам ничем не грозят, вот не персональные, а вот общие, их собирает только перепись.
А зачем нужна перепись? Я немножко возражу, у меня в 2002 году еще под ту перепись в журнале «Эксперт» была публикация, да, «Перепись как наследие прошлого», да, еще до всех этих баз данных, до многих из баз данных, до цифровизации и так далее. Алексей, у меня вот тут вот просто вопрос, как не специалиста, конечно, по демографии, но все-таки, вот скажем, я посмотрел этот переписной лист на госуслугах, да, посмотрел, что там можно заполнить, чего нельзя, и я не очень понимаю, вот Смирнов Сергей Сергей Николаевич, живет там-то и там-то. Ребят, ну это же есть в том же самом Росреестре. Там есть характеристики квартиры, где я с семьей живу, да?
Ну, так, и так далее, как и тому подобное. Кто да? проживает по месту прописки?
А теоретически дальше, что начинается? Я попробовал, ну так, полушутку, полусерьез, да, записать членом своего домохозяйства моего любимого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Так. Очень актуально для нынешней России.
Вот да? тут нам пишут, при условии перепись работы, да, если человек пишет правду. Да.
Источники доходов, ну, извините, я тоже посмотрел, я не уверен. Вот когда мы проводим туристские, скажем, какие-то обследования и спрашиваем, а сколько денег вы потратили, да? И совершенно по-другому тогда мы уже формулируем вопрос, а сколько раз вы были в парке культуры, да? Или в кинотеатре, или в театре? На эти вопросы человек может ответить. И по ценам мы можем сопоставить. А в данном случае я не уверен, что это разумно. Извините, Алексей, бога ради.
Это Сергей Смирнов, Алексей Ракша. Нельзя этим цифрам доверять, люди непонятно, что пишут.
Слушайте, ну во всех странах почти каждое десятилетие происходит очень похожий процесс. Однако в статистике есть методы, которыми это вот эти вот...
Во всех странах, извините, вакцинация проходит намного быстрее, и ничего. У нас все иначе.
Слушайте, ну есть методы, есть способы хотя бы немного в чувство эту статистику привести путем постпереписных сопоставлений, сверок и прочее-прочее. Есть методы, это работает.
Хорошо, теперь по поводу того, как может работать то, что так или иначе пытаются пользоваться. Это QR-коды и некие такие плюшки тем, кто вакцинирован. Насколько это, с вашей точки зрения, может быть эффективно, Сергей Смирнов?
Ну, и, на мой взгляд, я не сторонник вот этих самых денежных и прочих подарков, да, в натуральной форме, хотя кому-то, возможно, это и нужно. А что касается QR-кодов, то мне кажется, что в указе этого нет, да?
Не-не-не,
во всяком случае, по Москве. У Собянина этого тоже нет, да? Что проверять не будут QR-коды, входы не будут, просто идет нет. локдаун по ресторанам.
Смотрите,
и так далее.
Мы пытаемся ведь другое немножко обсуждать. Слушатели пишут, а доведите, грубо говоря, продажу спиртного.
Ой, ну это вообще, это, извините, бизнес-омбудсменша, я не помню ее фамилию, да? Ну, извините, да, как-то надо взвешивать QR-коды под алкоголь, и потом эта проблема решается абсолютно. Не хочу
нет,
никого рекламировать.
Мы просто можем очень долго убеждать людей, говорить им правду, когда-то они, может быть, поверят, но вот есть же какие-то инструменты, при которых вроде ты и сам это делаешь.
Но это негодный инструмент, согласитесь, с водкой и со всем прочим.
Ну,
как
хорошо.
Человек мало пьющий, да, я могу сказать, это все равно
это
не
негодный инструмент. Даже в
абсолютно.
Сложной ситуации негодным инструментом пользоваться нельзя. Алексей Ракша.
Ну, и мне кажется, с QR-кодами мы уже немножко опоздали. Надо жестче сейчас, к сожалению, уже теперь.
Ну вот жестче, что
как
вы имеете
в виду? Как Латвия. Посмотрите, вот пожалуйста,
что Латвия. Я спросил коллегу, который там живет. Я говорю, что там у вас такого жесткого? Он говорит, да вот в 8 часов вечера надо быть дома. Я говорю, а что еще? Он говорит, да я вакцинирован, больше ничего вроде.
Ну, это тоже не очень умно, но поверьте, ведь существуют нормальные практики, уже проверены во многих странах. Посмотрите, что было в Австралии, в Дании. Посмотрите
на
те страны, где избыточной смертности нет. Посмотрите на них, поаплодируйте. Эти страны берегут своих граждан.
У них другая история.
Ну, слушайте, вот, допустим, Швеция и Дания. Очень похожие нации, по обе стороны пролива. Однако результат сильно отличается. А даже Россия и Украина. Украина – бедная страна. Еще больше доли антивакцинаторов. А избыточная смертность меньше намного.
На Украине в одно время нельзя было в общественном транспорте без QR-кода проезжать.
Вот, пожалуйста. Вы же сами назвали вот элемент в том числе. Пожалуйста.
Ну так давайте с завтрашнего дня тогда городской транспорт только по QR-коду.
Давайте.
Можно.
Да.
В прошлом году, вы же помните, коллеги, были своего рода, ну, подступ к QR-коду,
ну, да.
Да, когда не было еще вакцин и так далее, когда вы могли оформить разрешение в электронном, да, посещение врача, личные цели и так далее и тому подобное, да, это был подход, и почему он сейчас не использован, и если я, отвечаю на ваш вопрос, сказал, что я против принуждения к вакцинации, то я однозначный сторонник использования QR-кодов.
Угу. Избыточная смертность – результат оптимизации медицины. Оптимизаторы вакцинируют, им народ не верит. Накажите оптимизаторов, типа Собянина, пишет 814-й, и тогда можно будет восстановить доверие.
Вообще нет.
А вообще
смотрите,
что тогда?
До ковида смертность падала почти каждый год. Продолжительность жизни росла. Оптимизация медицины идет уже не первый год и даже не первое пятилетие. Она идет, а смертность падала и падала. Аккурат до ковида. Вот пришел ковид, и все накренилось. И не только у нас, между прочим. Поэтому дело не в оптимизации. Ни одна система здравоохранения никогда не справится с таким количеством заразившихся, какое получится, если все будут жить как обычно, как нас призывали всякие пропагандисты еще в прошлом году. И даже еще и в этом, и до сих пор кое-где призывают.
Так и теперь говорят, ну тогда поэтому надо тех пропагандистов наказать, и вот мы тогда пойдем
навстречу. Совершенно верно. Да.
Ну?
Да, их нужно наказать, потому что на их совести примерно представить, сколько жизней.
Но когда мы говорим, я пойду навстречу нынешней ситуации, то когда его накажут, мы опять возвращаемся к отмороженным ушам.
Начни говорить правду, и тебя тогда не накажут.
А я получил QR-код, вот только найти его в личном кабинете не могу, пишет Михаил 580-й. Что делать?
Я продолжайте искать. Я посоветую, что делать. У меня после первой вакцинации, не так немножко было, и у меня 7 февраля первая вакцина, да, была, значит, и не мог я получить QR-код. В итоге я написал злобное письмо с использованием полуобсценной лексики. В Минздрав разослал по всем, да, через день раздался звонок из поликлиники, где я тогда вакцинировался. Никаких проблем. Моментально появился. Это конкретный косяк конкретного человека.
Я, да, когда делал ревакцинацию, мне QR-код пришел через месяц.
Правда, мне потом сказали, что зато второй раз, когда вакцинировался, он в тот же день появился. Вот.
Ну, правда, потому что они уже знают,
этот быть может более сдержанным в выражении своих эмоций.
Этот может опять написать, подумали они, и дали QR-код в тот же день.
Оно так и работает.
Скорее всего, да. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы бы проголосовали за обязательную вакцинацию для всех? Да, нет, не знаю. Второй вариант. Вот нерабочие дни. Скоро. С 30 октября по 7 ноября. Вы будете оставаться дома во время нерабочих дней или нет? Четыре варианта ответа. Выбирайте тот, который соответствует вашему будущему поведению. Посмотрим, что получится в результате. До конца голосования еще 13 минут. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я бы хотел вопрос такой задать. Может, глупый будет. Вот по поводу QR-кодов и вот всего этого. Вот смотрите, я вакцинирован, но я никогда не пользовался госуслугами. У меня есть этот сертификат вакцинации. Вот могу я его предоставлять вместо QR-кода?
Ну, я не думаю, что мы здесь собрались, чтобы давать соответствующее пояснение по этому поводу.
Я готов дать пояснение. Это чисто технический вопрос. Как нашего слушателя зовут?
Я не слышал.
Ну, неважно. Значит, уважаемый коллега, значит, вы просто подъезжаете в ту поликлинику, где вы вакцинировались, и там вам распечатывают этот самый QR-код. Все. Вы его фотографируете, если хотите, хотите, не фотографируете, забиваете смартфон. Это чисто технический сюжет, и не обязательно пользоваться госуслугами.
Сергей 947 пишет, что у него код появился через 20 минут после второго укола. Ну, так тоже бывает, а вот у меня через месяц. Такое тоже бывает. По-разному. Денис Сотый, и, наверное, тоже таких людей много. У меня, говорит, было тогда, вот когда пропуски были, два официальных и один, на всякий случай, левый. Вот эта левая история, она на самом деле ведь в нынешних условиях, насколько я понимаю, играет против нас же. Конечно. Потому что мы не понимаем, кто болеет, кто совершенно умирает, верно, и насколько эффективна вакцина.
Это вообще портит очень много чего.
А вот объясните, как?
Потому что
человек решил свою проблему, один на 145 миллионов.
Потом, если он, не дай бог, заражается или еще хуже умирает в больнице, а потом антивакцинаторы тыкают пальчиком своим. Угу. И говорят, а вот смотрите, вакцина не работает.
Так, а государство совсем не может определить, который сертификат неправильный, а который правильный?
Практически нет, к сожалению.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, как вы оцениваете усилия властных структур по организации работы, по убеждению населения о необходимости вакцинироваться? И кто конкретно и как, на ваш взгляд, должен говорить правду о коронавирусе?
Вот так. Кто должен говорить правду? Как вы оцениваете? А потом такой ответ. И кто должен говорить правду? Алексей Ракша.
Я оцениваю неудовлетворительно.
Ну, так это уже даже вот на уровне Толстого сказано. Вице-спикера Думы.
Кто должен говорить? Президент.
Президент.
Должен. Министр. Министры.
Так говорят.
Too little, too late. Слишком поздно, слишком мало. Надо было, во-первых, с самого начала.
Ну, уже не, too late, да, ну и что?
На всех телеканалах, на всех телеканалах все те люди, которые себя называют врачами, они должны все это говорить.
Угу. Хорошо. Все врачи на всех телеканалах начинают говорить. Первые лица каждый день говорят. Это поможет, Сергей Смирнов?
Я не уверен. Вы правильно сказали, Алексей, что потерян темп, да? И перестройка здесь, она многого не даст на самом деле. Тем более, что те врачи, которые мелькают на телеканалах, не будем называть фамилии, я не уверен, что у большей части думающей публики они вызывают какое-то доверие. Да,
да? Подождите, у каждого свой врач, которому он доверяет.
Извините, Алексей говорил про телеканалы. А вот те врачи, которые доверяют, да. Когда у меня была первая вакцинация, я консультировался с подругой семьи, доктором биологических наук, которая имеет отношение к этой вакцине.
У вас есть доктор биологических наук,
не в каждой семье так есть. И она сказала: Сережа, не сомневайся, вакцина хорошая.
Знаете, сколько я знаю историй, когда врачи обычные, низовые, отговаривали, в том числе и пожилых, людей не вакцинируются, а потом эти пожилые люди умирали. Таких историй, к сожалению, очень много. Да. Это печаль.
Против любого говорителя правды есть условная тетя Клава. Из Тулы, которая медик, которая кольнула вакцину пациентке, которая после этого умерла. И тете Клаве всегда будет доверие больше, чем телевизору, кто бы там ни выступал.
Нет, не всегда.
Прошу.
Ну, слушайте, это вот эта социальная психология, вот это вообще не мой конек, это не моя специальность, но это точно не так. Далеко не всегда так происходит. Грамотно можно убеждать самых разных людей. Если постоянно говорить правду, если не врать даже в мелочах, то рано или поздно к вам начинается доверие. Вопрос в том, что сколько это времени занимает, и насколько готовы и наши власти, и телеканалы говорить правду даже в мелочах.
Угу. Тут еще одна история о недоверии. Руслан пишет: вот помните, год назад на весь мир повторно заболевших были единицы? И тогда говорили, что да, невозможно. Это нереально. А теперь нам говорят, что больных после вакцины не бывает, ну, или бывает редко, или они тяжело не болеют, или они не умирают. В том смысле, что ведь тогда они знали точно и ошиблись. Так может, и сейчас говорят так, а на самом деле ошибаются.
Ну как, 10, примерно не больше 10% заболевает повторно, во-первых.
Ну, это на данный момент.
Ну, я не думаю, что этот процент очень сильно будет возрастать, потому что вот этот вот сток, это число этих людей, которые еще ни разу не вакцинировались, оно уже сокращается. Это, ну, во-первых, да. А те, кто привиты, ну, по очень многим исследованиям, по разным вакцинам, тем, которые работают, вот у нас работает только спутник, скорее всего, да, из тех, которые нам доступны.
Как теперь говорят,
вероятность, вероятность загреметь в больницу, она в разы меньше у вакцинированных, а среди них вероятность попасть на ИВЛ еще в разы меньше, вот. И так далее. А вероятность умереть еще в разы меньше, и того это в сотни раз меньше.
И вот смотрите, что вам в ответ пишет 321. Берем 18 октября 2020 года. Ни одного, наверняка вы все эти видели уже цифры, ни одного привитого, 200 человек в день в России умирает. Проходит год, и 18 октября 2021 года привитых 47 миллионов, а умирает в 5 раз больше.
Давайте я отвечу.
В день. Вот и все, для него все понятно.
Стоп. 18 октября прошлого года умирало в день не 200, а 1500-2000 уже тогда. Сейчас 3000.
Это ваши данные, которые не совпадают с официальными.
Да плевать на эти официальные данные. Так не, вот не пользуйтесь.
Плевать на данные.
Ну, нам очень сильно наврали в этих официальных ежедневных данных стоп коронавирусу, Роспотребнадзору. Никогда не пользуйтесь ими, не пытайтесь даже. Это вред для мозга. Забудьте.
А, то есть, смотрите, вы говорите, вот этим цифрам не верьте, моим верьте.
Да.
Я точно не знаю, я предполагаю.
Хорошо. Почему? От того, что там 3100 или 2900 или 3400, большая разница, но это не 1000. И тем более, это не 200 год назад.
Как вы относитесь к подобного рода сравнениям, Сергей
Смирнов? У Алексея серьезные расчеты. И вот этот показатель избыточной смертности, я не хочу, как говорится, ни о каких приоритетах говорить, но позиция Алексея, она поддерживается.
То есть в этой цифре не наврешь, типа?
Да.
Это золотой стандарт во всем мире.
Это золотой стандарт, абсолютно правильно. И тот же демограф, я не знаю, вы знакомы или нет, ваш тезка Алексей Кашепов, да, тоже проводит такого рода исследования. И, бог ради, да очень много
не проводит.
Да,
и все
конечно,
сходятся примерно.
И все сходятся на одном и том же уровне приблизительно.
За Алексеем уже Воронок выехал, пишет 377-й. Но будем надеяться, что это на
я
самом деле не так.
Я буду свидетелем у вас.
Прошу прощения, я еще добавлю, что в прошлом году дельты не было.
Вот.
Это тоже наши слушатели пишут.
А вот дельта другая. Сейчас.
Так а дальше будет какая-то гамма?
Так давайте вакцинироваться, в конце концов, уже.
Так мы же не верим в вакцину.
Кто мы? Наша задача сделать так, чтобы люди поверили. Давайте над этим работать. Прямо сейчас начнем.
Вы вакцинировались?
Да, и уже ревакцинировался на прошлой неделе, и еще буду второй раз ревакцинировать.
А почему вы доверяете этой вакцине? Она же не прошла испытаний.
Она работает.
Вы же слышали.
Она работает. Я слежу за статистикой, я смотрю ее исследования, я смотрю испытания в Аргентине, в Венгрии, в тех странах, где не врут, где нет особого смысла врать, где есть сравнение.
А как вы определяете, что там не врут?
Репутация? Я читаю исследования, я читаю цифры, я вижу, что цифры сходятся. Как, я знаю, как должно выглядеть нормальное исследование, как должны писаться статьи. Я это вижу, и я этому доверяю, потому что этому доверяют вообще во всем мире.
По поводу работы спутника того же. Да, опять же, не рекламируя ничего. Так получилось, мы до сих пор классом общаемся, ездим и все такое.
А вы вакцинированы тоже же?
Я 4 раза уже. В смысле,
Дважды два, четыре.
Угу. Вот, наша одноклассница вакцинированная спутником, она подхватила все-таки ковид. Она попала в этот ковидный госпиталь, слава богу, все обошлось, она гуляет. Она оттуда слала мне и моим одноклассникам, но она знала, что я вакцинирована, она говорила: ребята, если вы еще не вакцинировались, то вакцинируйтесь, пожалуйста. Потому что, говорит, у меня все это прошло в достаточно легкой форме, но я смотрела на мучения тех, кто не вакцинировался. Это абсолютно несопоставимые вещи. Она обошлась без ИВЛ, без всего. А все остальное было очень грустно на самом деле.
Так, по поводу того, каким образом сдвигать вот эту историю с количеством невакцинированных, может, им деньги платить?
А как же поддельные сертификаты? Можно, конечно, платить, вопрос очень спорный.
А зачем поддельные сертификаты, за которые надо платить, если ты можешь уколоться, и тебе еще дадут?
Ну так у нас очень многие люди оболванены вот этой ковид-диссидентской, ковид-идиотской антипропагандой, к сожалению.
Но разве деньги не решают этот вопрос?
Не совсем. Ведь можно же фигу в кармане носить очень долго. Всегда можно носить фигу в кармане, к сожалению.
Луис Альберто, так подписывается наш слушатель, возвращает нас к тому, как все было. То у нас маски нужны, потом не нужны. Сегодня я, например, уже о себе говорю. Я вышел на улицу и подумал, странно, как сложная ситуация, а никто не требует перчаток. А еще в прошлом году ведь требовали перчатки. И вот, собственно, Луис Альберто это нам пишет. Но почему вот это вот такая, я не знаю, разноголосица, что ли, в рекомендации?
Уровень компетентности нашей власти.
Может быть, они просто не понимали, что происходит?
Да, потому что они некомпетентны.
А были какие-то компетентные люди, которые сразу понимали?
Да, конечно. Что перчатки — это ерунда. Это было с самого начала почти было понятно.
А маски, они пошли с самого начала, их никто никогда не отменял.
Да.
Меня пугает вот
тысячи
это
еще, людей что... говорят, маски бессмысленны.
Кто?
Кто? Ой, извините,
мы понимаем, кто, но из специалистов так уже почти никто не говорит.
И вы знаете, Юрий, есть еще один очень важный момент. Когда читаешь социальные сети и все такое, люди не понимают, вот вопрос нашего слушателя, да? Я вакцинировался, почему я должен носить маску? Ты не для себя его носишь. Ты для Алексея носишь, для вас, Юрий, да? Я одеваю маску, чтобы вас не заразить, понимаете?
Обычно говорят в таких случаях даже для других людей, которые еще не вакцинировались.
Это вот как обсуждать информацию с источника, есть такой, «Панорама», да? Они вбрасывают иногда шутливые. А люди, не прочитав «Панораму», начинают обсуждать все это.
Но мы же говорим тогда...
Вы же понимаете.
Но мы же опять говорим о взрослых людях, которые, по идее, должны бы получать информацию, которая доступна.
Что значит «по идее»? У нас в стране, к сожалению, идеи не очень хорошо некоторые работают, а и многие. Но если человек знает английский язык, если у него уровень образования выше среднего, если он не смотрит телевизор, то с гораздо большей вероятностью он будет и маски носить, и вакцинироваться, и прочее, прочее, прочее. Повышайте уровень своего образования, учите иностранные языки.
А тут, смотрите, пропагандисты собрались. Сидят без масок. 4. А
между прочим, мне сказали, что звук так будет лучше в микрофон, плюс, да.
И социальная дистанция, санитарная дистанция, как правильно. Некоторые в свое время, я помню, долго ругались по этому поводу. Ну да, и все здесь вакцинированы, это тоже важно.
Да.
7373948, еще минута до подведения итогов. Слушаем вас, здравствуйте. Так, у нас почему-то не получается. Еще раз попробуем, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, вот у меня, значит, гипертония и болезнь сосудов. Значит, но количество антител большое. И когда я пошел к доктору, к врачу, врач говорит мне: хотите, прививайтесь, хотите, нет. Я говорю: как в моем случае быть? Врач говорит: я не знаю, вам никто не скажет.
Ну, так пойдите к другому врачу. Ну, мы опять, то есть должен быть какой-то единый взгляд на каждый конкретный случай. Вот люди этого требуют.
Да, конечно, так же жить проще и понятнее.
Конечно. А лучше, чтобы по телевизору сказали. Вне зависимости от всего вы должны пойти. Но мы же так не готовы.
А никто не говорит, что вне зависимости от всего вы должны пойти. Во-первых, нужно слушать своего лечащего врача. А для этого нужно...
А он говорит вот.
Ну, так у этого человека все адекватно. У него достаточно высокие антитела, у него проблемы с сосудами, и, возможно, в его случае как раз вот эта вот вакцинация, в ней нет прям срочной такой необходимости прямо сейчас.
А вокруг все говорят, ситуация сложная, а вокруг все говорят, завтра...
Для этого и есть локдаун, самоизоляция, маски, пускай как можно реже находятся в чужих помещениях с большим скоплением народа, пускай как можно реже...
Хронические заболевания.
Тем более он в огромном... Все равно он под риском находится.
Сложная программа была. Михаил даже написал нам в чате в Ютубе, ведущему, видимо, запретили говорить о рациональных вещах. У нас было два голосования, еще раз напомню. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Вы проголосовали за обязательную вакцинацию для всех. Оба вы сказали, нет, не проголосовал. Правильно? Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
Второй.
Нет.
Да, я тоже.
Против. Вы думаете так. Посмотрим. 47% не проголосовали, 45% проголосовали, 8% сказали «не знаю». Что будете делать во время нерабочих дней? Минимизирую все контакты, буду принимать гостей, но не больше, не собираюсь или собираюсь даже работать. Какой самый популярный ответ?
Я думаю, первый.
Минимизирую все контакты.
Я тоже так думаю.
А на самом деле нет, собираюсь даже работать. 38%, 32% собираются минимизировать контакты, 21% не собирается оставаться дома, и 9% останутся дома, но будут принимать гостей и сами пойдут в гости тоже. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.